говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сегодня у нас событие, которого мы ждали с прошлого Хэллоуина. У нас в гостях писатель Дмитрий Глуховский. Здравствуйте, Дмитрий. Роман «Глуховский приходит под Хэллоуин». Хорошее название, по-моему. Целый год не виделись. Посмотрела нашу прошлую беседу. Слово «Украина» вообще не звучало. Хотя было уже 31 октября, но мы не придали тогда, видимо, с вами этому никакого значения. Да, были какие-то, да, не подписали. Что-то, как говорит сегодня Владимир Путин, из-за бумажки. Какую-то бумажку не подписали. В голову тогда могло прийти, во что все это выльется? Вам тогда, вам,
Я специалист по апокалиптическим сценариям, да. Но даже мне это казалось, ну, совершенно каким-то трэшем. То есть вот нынешние сценарии, реализующиеся на Украине, на востоке Украины, это в худших традициях трэш фантастики постсоветской, такой новой российской, на то, что происходит. И просто даже не хочется думать, чем вдохновляются, так сказать, что курят люди, которые реализуют все эти сценарии. Вот. Поэтому мне это казалось тогда совершенно фантастикой, чем-то совершенно невозможным. Может быть, я в недостаточной степени талантлив как футуролог и как прогнозист. Но самое интересное, что ведь из слова «Крым» тогда на слуху ни у кого не было, как и последние 23 года, кроме Юрия Михайловича Лужкова, который был отправлен в отставку, несмотря
вот
на свой крымский...
Вот кто оказался футурологом-то.
Вот кто оказался футурологом. Вот кто готовил нам почву-то для всего этого. И вот то историческое воссоединение, о котором Владимир Владимирович рассказывал нам недалеко вчера, вдруг оказалось так востребованным народом, которому пару месяцев назад совершенно Крым никакой нужен не был.
И не ездили.
И не ездил никто, и про него никто и не думал. И что вдруг такой всплеск, такой искренний, неподдельный, такой братской, национальной гордости и братское чувство. Это, ну, то есть крымчане, может, что-то к нам ощущали, а мы к ним точно ничего. И то, что вдруг при помощи вот этих волшебных устройств люди с такой готовностью и с такой убежденностью поверили в то, что да, историческое воссоединение, Херсонес, там, крещение князя
Владимира
исконно. Это, конечно, удивительно, это многое говорит о психоэмоциональном состоянии нашего народа.
На тот момент, год назад, или на этот, смотрите, мы поговорили о том, что вы не могли представить событий, а состояние, в каком находится народ, вы могли представить, что так легко смогут с ним вот это сделать? Люди, которые не думали об этом никогда, вдруг озаботились, прониклись.
Знаете, у меня
с криками «Ура!» 98%.
У меня, как у автора пишущего, да, периодически случаются какие-то прозрения, я не сказал бы, но какие-то приходят мысли, которые вроде бы не имеют никакого отношения к нашей реальности. Я думаю, вот неплохо бы написать вот такой роман. И вот у меня год-два назад была идея написать роман про то, как люди начинают слышать какой-то шепот, некоторые, а другие не слышат его. И те, кто вот слышит шепот, они вот выходят на улицы, там что-то поддерживают или просто что-то выступают, там вступают какие-то схватки, возможно, там с правоохранительными органами, еще что-то. И совершенно вот ведут себя не по-человечески, а ведут себя, например, как насекомые. Вот. И как муравьи, например, с такой же самопожертвованностью, с такой жертвенностью, как муравьи, да, с такой же с готовностью,
значит, и так же кусаются, когда на них
себя
сесть.
Да, 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 да. И вот подумал, это было два года назад, никакого отношения к Российской Федерации это не имело в тот момент, я больше думал о становлении фашизма в Германии, нацизма. Я думаю, как может быть, что народ, который до такой степени гордится своей культурой, культурной традицией, гуманитарной традицией, это люди, которые, в общем, содействовали распространению печатного дела, реформация, опять же, религиозная, да, и вдруг этот народ, который считает себя, возможно, самым культурным, возможно, самым просвещенным в Европе на тот момент, звереет в течение одного десятилетия и превращается в нечто...
Как с ними могло случиться такое?
Как с немцами могло случиться? Да. Это думал я два года назад. И вдруг это на глазах начинает происходить с русскими и с моим собственным народом. Как это происходит так?
А что-то из тех выводов, которые вы сделали тогда про немцев, вы применили к этим,
нет,
к этой ситуации?
Диспозиция
вот,
ясна.
Вы же для себя что-то решили,
ясна.
Как
ощущение, затянувшееся ощущение национального унижения. Да? То есть у них гораздо было больше причин для этого. Они вот только что проиграли настоящую войну. Их только что, значит, обвешали унизительными и тяжелыми очень репарациями. У них была гиперинфляция в стране, у них была чудовищная безработица в стране. И когда к власти пришел звериный режим, который их по-звериному совершенно объединил, поставил перед ними вожака, обозначил внутренних врагов и внешних врагов и дал какие-то результаты в экономике, они совершенно по-животному вокруг этого лидера сплотились и озверели, и стали готовы буквально на что угодно. У нас нету таких серьезных причин для этого. Та война, которую мы проиграли, и проиграли ли мы, это большой вопрос, это было 20 с лишним лет назад. С тех пор экономика Российской Федерации крепла, росла. Мы там так или иначе...
Вы, конечно, имеете в виду войну с Западом.
Войну, холодную войну, холодную, скажем так, да, которая закончилась распадом Советского Союза, да, там, частичным демонтажем империи нашей колониальной.
Но она не воспринималась как болезненная,
но
как
в то время совершенно не воспринималась.
Народом не воспринималась как поражение в какой-то войне.
Но последние 10 лет, вот там второй и третий срок Владимира Владимировича Путина, нам постепенно все больше и больше пытаются навязать точку зрения того, что, значит, это была война против России, что нас поставили на колени. Вот в этом обращении, значит, к Федеральному собранию.
То есть люди не знали, что они стоят на коленях, а им объяснили, стоите на коленях.
Им продолжают объяснять ежедневно, что они стоят на коленях. Их пытаются заставить себя почувствовать униженными, чтобы они, вот, значит, объединились вокруг лидера, который якобы пытается их с колен поднять. Хотя, с моей точки зрения, сейчас происходит ровно обратное. Сейчас страна стоит не то, что на коленях, а на четвереньках, чтобы не пользоваться более народными выражениями в эфире вашей радиостанции. И дальше ситуация будет ухудшаться. И происходит ровно обратно. Вместо того, чтобы страну с колен поднимать, ее на колени сейчас, мне кажется, всей этой ситуации с Крымом, с конфронтацией, бесполезной, ненужной, Западу ненужной конфронтацией с Америкой, с Европой, все вот это, вот, собственно, происходит и будет усугубляться.
Она трезветь начнет, ее заставят протрезветь хотя бы та ситуация. Но она же не может не видеть, в какой сегодня яме.
Вот курс евро немножко заставляет людей трезветь. Курс рубля, скажем так. Да. Евро-то пока что большая часть населения плевать, но когда подорожает импортное лекарство, например, вот тогда люди обратят внимание на это. Когда начнут подорожать какие-то продукты, здесь приготовленные с использованием западных ингредиентов, тогда люди обратят на это внимание. Конечно, большая часть населения, которое так никуда не выезжало, это 90%, что ли, это россиян, которые даже загранпаспорта не имеют, они, им, наверное, им кажется, что им наплевать. Но на самом деле Россия в гораздо большей степени зависит от уже глобальной экономики, чем это принято нам показывать, как-то и доказывать. Так, поэтому все это в скором времени люди почувствуют.
Так вот вопрос, падение жизненного уровня, инфляции. Чем они это объяснят? Потому что они протрезвеют в том направлении, в котором следовало бы протрезветь? Или они послушают Владимира Владимировича, который им вчера объяснил, что даже если бы санкций не было, все равно нам бы ставили палки в колеса, потому что они мечтали затормозить наш экономический рост, и они его тормозят, и народ, который лишится всего, и в том числе дешевых лекарств, скажет, ну вот, ну как же, это проклятый Запад нас пытается еще больше...
Чем хуже будет экономическая ситуация в стране, тем более ожесточенная, озверелая будет государственная пропаганда.
Да.
Это единственный способ
отвлечь
внимание населения. Трезвость придет позже. Трезвость придет... То есть люди должны...
Через какие
когда
этапы
разрыв
она?
Между телевизионной картинкой, реальностью, между риторикой официальной и повседневной жизнью станет совсем уже непреодолим.
Вопиющий.
Вот вопиющий. Тогда только люди начнут задумываться. Сейчас они уже
виноват
начали.
Ли только Запад? То есть пока только Запад виноват.
Я думаю, что провал экономический, который сейчас происходит, крах рубля... Конечно же, телевизором объясняется санкциями. Это не объясняется тем, что, например, за все годы пребывания Путина и Медведева у власти, сколько ни трындели о необходимости диверсификации экономики, сколько ни говорили о необходимости слезания с нефтяной иглы, ничего не было сделано для этого. Ничего не было. Была упущена уникальная, и вот моя главная претензия к Путину, нет подавления свободы слова, как ни странно, да, хотя я за демократию и права человека, и свободу слова. А главная моя претензия к этому человеку заключается в том, чтобы были упущены уникальные возможности для того, чтобы страна действительно встала с колен, для того, чтобы страна действительно превратилась в современную экономику с гарантиями железобетонными прав частной собственности, а также гражданских прав, свобод человека.
Ну да, теперь на словах они готовы, но на деле никто этого делать не умеет.
Они говорят о необходимости там, защищать бизнес от коррупции, там, создание единых правил там, для всех.
Проверок поменьше.
Поменьше проверок. Но, как мне кажется, то есть не имеет никакого значения, что говорит Владимир Владимирович Путин или Дмитрий Анатольевич Медведев. Да? Потому что их слова в большинстве абсолютно случаев расходятся с реальностью, к сожалению. Вот я про необходимость бороться с коррупцией слышу столько, сколько я себя помню. Сколько вот я смотрю на этого человека в телевизоре, столько он и говорит про то, что нужно бороться с коррупцией. Но любой человек, занимающийся бизнесом, знает, что коррупция никуда не девалась. И она остается, и больше того, ее нельзя демонтировать. Потому что коррупция в нашей стране, это же не заболевание системы, а это и есть настоящая подлинная система управления государственным аппаратом.
Посмотрите, как символично. Вчера Караулов Андрей решил похвалить Владимира Владимировича, похвалить, и сказал: задумайтесь только, Владимир Владимирович весь час говорил о коррупции, ни разу не произнеся слово «коррупция». Как это тонко, тонко, умно, иронично. Как-то вот он это все воспел, что... Слово даже не звучит.
Вообще, какой смысл воспринимать то, что говорит Караулов всерьез? То есть, вообще,
ну, это просто анекдот, конечно же.
Караулов – это человек-анекдот. Нет, что меня удивило в выступлении Путина, это то, что мне показалось, что он не очень хорошо знаком с текстом речи. Я слушал его речь, и он постоянно неправильно интонировал. Он подчеркивал интонации не те места, которые нужно выделять интонационно. То есть, ну, то, что он простужен, я надеюсь, что он поправится, как бы ему никакого личного зла не желаю. Вот, это ладно, может быть, поэтому он был расконцентрирован. Но я обратил внимание, что он практически в каждом предложении, включая довольно важные, он все время не в тех местах акцентировал внимание, ставил ударение.
А вы это чем объясняете?
Я не знаю, может быть, он не так уж лично готовил это послание. Говорят, что не было правительства допущено к подготовке. Кто был допущен тогда, вопрос?
А вот
Явно он не читал там два или три раза эту речь до того, как ее зачитать перед собранием.
Дело в том, что когда я смотрела в два часа прямой эфир «Россия-24», который как раз начинался с этой рубрики «Послание свыше». Сначала «Послание свыше», которым они сопровождали все эти материалы, потом они рассказывали, как оно готовится, и они тянут время, потому что 12, он же должен в 12, они понимают, что он опоздает, и она долго-долго говорит, что в последнюю минуту вносятся изменения, в целые абзацы вписываются, в каждые 5 минут это может быть что-то новое. То есть человек, я думаю, что за экономика в этой стране, что за политика, если даже такое послание не могут сформулировать уже там месяц назад, 2 месяца, или хотя бы 2 недели, или хотя бы сутки назад, что за 5 минут она нам рассказывает, как он пишет.
Ну, какого что-то интонация. Во-первых, известно, что сам президент никогда ничего не пишет, всегда пишут люди, и он всю эту речь прочитал с бумаги, обратите
внимание. Она что, врет?
Но
ведущая «Россия-24».
Слушайте, когда, мне кажется, ну, во-первых, все понятно в целом с нашим телевидением, но и федеральные основные каналы, первый, второй, там, и четвертый, конечно же, ну да, когда они последний раз правду говорили? Цель существования основных средств массовой информации в дезинформации. Мне кажется, любому человеку давно ясно. Ну как, любому человеку, который старается как-то критически информацию оценивать.
Нет, просто...
Вот этот телевизионный спектакль, который разыгрывается. То есть, но не было бы телевидения, не было бы войны в Донбассе, я уверен. То есть это вот как зачастую там палестинские борцы за свои права устраивают под приезд западных телекамер там сжигание покрышек там или манифестацию. Также, мне кажется, вооружившись опытом коллег, у нас целая гражданская война разыгрывается только для телекамер. То есть я убежден, что ситуация на востоке Украины – это телеспектакль для российского телезрителя.
Вы ожидали от своих коллег такой прыти? Вы когда-то могли представить, что они на такое способны? Вы с ними работали?
Я, конечно, с ними работал, да. И это сложный очень вопрос. Вот журналистская этика и как журналист превращается в спецпропагандиста, как он идет, ну, люди по-разному приходят в профессию.
Беспредельщика.
Вообще, ну, то есть люди по-разному приходят в профессию. Кто-то же, ну, кто-то хочет, я не знаю, там, освещать, допустим, светские мероприятия, да, а кто-то все-таки идет в профессию с желанием говорить правду, да, ну, или там, рассказывать обществу. У нас совершенно, конечно, давно уже практически отсутствует жанр настоящего там журналистского расследования, и надо быть в этой стране, конечно, очень храбрым человеком. Я, например, никогда не взялся бы за журналистское расследование. То есть одно дело, значит, болтать языком в эфире там, различных радиостанций, а другое дело взять и начать раскапывать, кто у кого сколько украл, и там каких, да, документы, так сказать. Ну, таких людей практически не осталось в стране. Нескольких убили, и это, так сказать, убийства до сих пор не раскрыты. Что касается того, насколько легко журналист расстается с какими-то моральными своими убеждениями и начинает просто заниматься открытой пропагандой, это вопрос очень интересный. То есть у меня по ощущениям, моим, люди, которые как бы немножко в это начинают сначала играть, да, в особенности, вот я с несколькими журналистами именно в ГТРК сталкивался, какая-то существует внутрикорпоративная культура, которая через некоторое время заставляет людей забыть уже о своих изначальных убеждениях, о том, что, может быть, Россия не находится в кольце врагов, может быть, Россия нуждается в правах человека.
Может быть, и Крым не наш, может быть, даже.
Может, и Крым не наш. На эту точку зрения, может быть, несколько... На этот вопрос, может быть, несколько точек зрения и так далее. То есть, увлекаясь и начиная зомбировать население, эти люди через какое-то время зомбируют сами себя. И у меня есть друзья и знакомые, которые, приходя на государственные телеканалы с таким достаточно незамутненным сознанием, через непродолжительное время, год-полтора, начинают и в частных беседах вещать так же, как они вещают с экранов телевидения.
Можем мы сказать, что успех этой пропаганды с этим связан, что люди, в конце концов, проникаются уже от себя это?
Нет, мне кажется, успех пропаганды связан с тем, что просто очень умело используются современные технические средства, и при этом, ну, геббельсовский жанр, да, геббельсовский жанр в приложении к новым техническим средствам и к интернету, и к телевидению. Очень умело используется интернет, хочется отдать должное, и американцы, и европейцы с огромным удивлением следят за тем, как интернет, который должен был бы быть пространством свободы, в России вдруг становится эффективнейшим средством именно для государственной пропаганды.
Подспорьем.
Но мне... То есть вместо того, чтобы подвергать... То есть это примерно тактика вот этих КГБшных глушилок, которыми Радио Свобода, в частности, значит, затмевалась в советские времена. То есть вместо того, чтобы выключать, дают сверху, не знаю, там, калинку-малинку. То есть забивается вместо цензуры прямой, да, которая тоже подспудно вводится, конечно, потому что там, например, ленты есть, да, когда либеральные оппозиционные СМИ переходят под имущественный контроль какой-то там «Газпрома», например, да, и вот уже поди попляши. Но вместо того, чтобы выключать определенные медиа, да, или определенные сайты, просто можно забивать эфир лоялистским контентом, да, каким-то даже иногда совершенно мусорного качества, это не имеет значения. То есть любой более-менее вменяемый, пытающийся говорить правду, отваживающийся говорить правду уже нынешних условиях человек, немедленно получает у себя под каждым постом там, 5 комментариев от оплаченных троллей, но еще и 10 комментариев теперь уже от тех самых 86%, да, которые поверили проплаченным троллям.
Ну, мне очень просто объяснили схему. Вот люди, которые сидят в интернете, почему телевидение победило интернет, они говорят, что и почему интернет не сыграл той роли, на которую на него, в общем, возлагали, что это свобода какая-то мозгов. Потому что человек все равно изначально оболваненный пропагандой ищет в интернете ровно то, что он подпитывается.
Это известно очень.
Свои.
Я в университете, у меня был курс когнитивной психологии, нам там рассказывали занимательную вещь. Дело в том, что человек формирует свою позицию какую-то по любому вопросу изначально именно эмоционально.
То
есть, вот вы дали какую-то историю про распятого мальчика, это настолько телезрителя сразило, вот именно вот проникло через ребра и попало в самое сердце, что он теперь в это верит.
И пошел туда за этим же.
И дальнейшая рациональная какая-то, значит, аргументация для него совершенно не имеет значения. То, что подкрепляет его позицию,
он принимает
на вооружение, да. То, что противоречит его позиции, он отметает под разными предлогами. Например, недостоверность источника. Да? Если он не может доказать, что информация неверна, он говорит, что человек, который эту информацию распространяет, он там, не знаю, гомосексуалист, например, или там наймит Запада, там, или еще что-то. То есть просто мы ему не верим, потому что он не такой, не хороший, потому что он делает за деньги.
Ну, это Владимир Владимирович сразу объяснил. Если он идет на митинг, он идет за деньги. Это
конечно,
же вот это государственная конечно. Теория.
Вот 100 тысяч человек, и я в том числе, выходили на там Сахар, на Болотную за деньги. Нет, ну, то, что вся эта паранойя государственная, она, в ней ничего нового нет. Это совершенно совковая риторика. Все, кто недоволен властью, все выходят за деньги, все наймиты Запада. Запад пытается нас развалить. То, что Запад нас не стал развалить в 91-м, да, какие-то вот Путин все время... Путин, кстати, кое-что важное сказал. Он сравнил, между прочим, Америку с Гитлером в этом выступлении. Обратили внимание? Нет. Он сказал, что
обратила.
Так же,
сегодня
как вот пытались нас развалить...
Наши,
пытались нас развалить, оплачивая деятельность сепаратистов, видимо, в Чечне, а до этого не удалось это Гитлеру. То есть напрямую сравнивать, там, кто там пытался спонсировать, значит, чеченцев, это, видимо, там, британские спецслужбы, ЦРУ, да? Ну вот, значит, он сравнил британские спецслужбы и ЦРУ с деятельностью, я не знаю, чего там.
Ну, ему же обидно, Абвера. Его все время сравнивают с Гитлером, почему бы ему самому кого-то не сравнить с Гитлером?
Ну, раньше его не сравнивали с Гитлером, пока он не провел операцию по Крымскому аншлюсу, да, он, его никто с Гитлером и не сравнивал. Это было глупо и бессмысленно. И сейчас ты его сравниваешь с Гитлером всего лишь по одному моменту. Так, конечно, Владимир Владимирович не диктатор никакой. Вот он.
А добрый, хороший учитель. Кстати, сказать по поводу соцсетей, я хотела... Вот личный момент, который я думала все время о том, как вы-то в этой ситуации, вы через социальную сеть распространяли свои книги, вы общались, вы контактировали. У вас совершенно позиция известная по Крыму, по Украине, она не без полутонов. Как, и вы оказались один на один с этой своей социальной сетью ВКонтакте, которая вообще-то русская и которая очень даже крымнашистская. Как они на вас теперь реагируют? У вас изменилось отношение
к вам? Во-первых, у меня нет ощущения, что эти 86% распространяются на молодежь.
Так.
То есть, да, допустим, у меня, наверное, есть какая-то аудитория, которая... Хотя не факт, потому что ВКонтакте, например, где у меня там есть некоторое количество там, тысяч подписчиков, это люди, которые приходят ко мне не из-за моих, там сказать, политических колонок, да,
это
или социальных
было
колонок.
Тогда, да.
Это люди, которые приходят из-за того, что они читали книги,
да,
им понравилось.
Да, но теперь они знают, как вы думаете, как вы оцениваете эти события. Но они теперь знают, что вы не считаете, что Крым наш, и что на Донбасс надо было вводить войска.
Ну, есть огромное количество, конечно, таких хейтерских, что называется, комментариев, да, когда люди говорят там... Заткнись там и пиши новое метро, например, или еще что-нибудь. Но я к этому спокойно отношусь, я стараюсь вообще комментарии особо не читать, честно говоря. Мне не важно. То есть я предполагаю, что есть некоторое количество троллей, которые прикреплены просто ко всем лидерам общественного мнения, да?
Да.
Ну вот я убежден,
вот
что это так.
Но не задавило ли массы? Вот это у вас появилось ощущение, что что-то изменилось?
Я вам больше скажу. Когда, то есть я этой позиции своей, там, западнической условно, да, сейчас называется либерал, да, это называлось там демократ, неважно как. То есть я считаю, что Россия должна, если вкратце, обеспечить экономические и правовые, и гражданские свободы своим гражданам, гарантировать частную собственность и через какое-то время, непродолжительное, дать людям возможность влиять на то, кто окажется в руководстве государства.
Президентом, да. Дать им выбрать президент.
То есть для начала обеспечить прозрачность правоохранительной системы, ее подконтрольность обществу и дать людям просто гарантии, дать возможность стать среднему классу на ноги. И потом, через какое-то время, уже отпустить вот это вот железные когти, которыми удерживается социальная и политическая жизнь в стране, расслабиться. Они же не верят народу, вот в чем дело. Понимаете?
Просто не доверяют народу. Нет, конечно, если его отпустить снизу, да.
Но это такой процесс, видите, он, к сожалению, закольцованный. То есть они не верят народу, потому что они его боятся. И чтобы, значит, ни в коем случае не отдать ему власть, они его оболванивают. Но оболванивая его... Значит, ну, держа его в нищете и дезинформируя постоянно, они тем самым отдаляют тот момент, когда этому народу можно будет доверить власть. То есть для того, чтобы страна зажила как нормальное, современное, здоровое государство, она должна опираться не на силовиков.
Но это им все не нужно.
А на средний
здоровое
класс.
Не нужно, доверить власть не нужно, народу. Им это не нужно.
Путь,
они эту задачу.
Это тупиковый путь. Это все время.
Это вам так кажется. Это а им время... кажется, что это путь удержания власти на вечность.
Ну, да, но...
Для них это не тупик вечности.
Для них это нормально, конечно.
Это
но
для вас тупик.
Только это мешает стране развиваться. Это не даст стране, не даст экономике страны развиваться. У нас там несколько лет назад, когда нефть стоила $23, темпы роста экономики были 10%. А сейчас нефть стоит $70, и это катастрофа национальная. И темпы экономического роста стремятся к нулю. Но это потому что те механизмы, которые функционировали несколько лет назад, они сейчас полностью блокированы. И тот потенциал для экономического роста, который был, потому что ничего просто в стране не было, да? Ни банков, там, ни ресторанов, ни заправок, ни производства никакого, это уже исчерпано. Сейчас нужно давать людям возможность без вмешательства государства просто себя самих кормить. И, в общем, это все, о чем я говорю. Плюс я считаю, что нет никакой конфронтации неизбежной со странами Запада, и страны Запада, они как раз... к нам относятся, конечно, сдержанно и с недоверием, да, что можно объяснить десятилетиями конфронтации, холодной войны.
Но террористов не засылают, как вчера сказал председатель парламента Чечни, это же Обама и Меркель отправили террористов.
Особенно Меркель. Может быть, там Меркель, одна из них была Меркель, да. Но понятно. В общем, я этих взглядов придерживался раньше.
Да.
Придерживался перед Болотной, во время Болотной, после Болотной.
Но теперь к ним добавились еще Крым и Донбасс, которые очень остро вызывают...
Для меня являюсь ли я частью тренда или не являюсь, не имеет никакого значения. То есть мне даже было немножко не по себе. У меня вот есть книжка там «Рассказы о родине» 2010 года, где я достаточно, в такой форме политического анекдота, скажем так, литературного, обстёбываю, все, что происходит. Когда вот эти мои сентенции стали звучать из уст Бажены Рынский, я окстился просто. Сказал: «Господи, мне сейчас стыдно находиться в одной группе людей с гламурными девицами, которые ради принадлежности к тренду сейчас становятся демократическими какими-то лидерами, понимаете? Это стало стрёмно. Я решил, что, тем не менее, раз я так всегда говорил, даже когда невнятные скандалистки, содержанки будут выступать с такими же политическими... Потому что часто модно. Была модна шуба из песца стриженного, они за шубу из песца. А стало модно говорить «Путин вор», они говорят «Путин вор». Какая для меня разница, подумал я. И сейчас обратная ситуация, когда я понимаю, что те вещи, которые я говорю, они означают для меня ожесточенное неприятие со стороны 86% населения. Ко мне на встречи, я после моих постов каких-то по теме Крыма и Украины, ко мне приходили на встречи с читателями про другое совершенно, про книги жанровые, не связанные никак с политикой, приходили люди, просто чтобы крикнуть мне брызжа слюной в лицо, что я предатель, что я сволочь.
Об этом я вас спрашиваю.
Ну, а какая разница? В общем, если я считаю, что это так, значит, пока я сам...
Мне важно, чтобы вы не считали, что вы сказали, вы трендом это не считаете. Это разовы, это тролли, это выкрики, к которым вы спокойно относитесь. Какого-то неприятия, отторжения вас, потому что вы заняли такую позицию, нет.
Есть определенное помутнение сознания у населения. Это неудивительно, учитывая, что с утра до ночи нам показывают горящие донбасские села. Конечно, масштаб трагедии очень утрирован. Да? И я оскорблю по всем 3500 жертв, которые случились с обеих сторон на Украине. Я считаю, что для Украины это огромная трагедия. Это огромная трагедия для нашего народа, потому что мы теряем братский народ теперь из-за этих внутриполитических российских дрязг. Вот. Но при этом должен ли я из-за этого менять свою точку зрения? В принципе, мне кажется, что нет. И добавился, конечно, конфликт с Донбассом, но я понимаю, что масса людей настроена теперь, будучи забитым телевидением, еще в большей степени параноидально, еще в большей степени против пятой колонны, еще в большей степени, учитывая все эти клише, которые были использованы, связанные с Великой Отечественной войной, когда украинцев называют, украинские рассказывают карателями, а наши называют ополченцами. То есть были задействованы все возможные клише и стереотипы.
И болевые точки, да.
Но случилось это помутнение. Да. Возможно, оно пройдет точно так же, как появилось.
Вы ждете, да. Все к той же трезвости, о которой мы говорим.
Вне зависимости от того, что считают мои читатели, я остаюсь при своем мнении.
Хорошо. Да, я единственное, что все-таки справедливости ради, надо сказать, что гламурные и светские журналистки тоже бывают убежденными. Я думаю, что Бажен это человек вполне идейный. Вполне.
Допустим, то есть
это одно другого лично, не исключает. Мне кажется,
участь таких персонажей немножко дискредитирует.
Я понимаю, что вы говорите, но мне кажется, что в этом случае это вполне ее отвечает тому, что она думает, чувствует и так далее. Она не виновата, что она в тот момент, когда она так почувствовала, оказалась еще и светской львицей.
Вопрос в том, почувствовала она так, потому что это почувствовала, что тренд идет в этом направлении, и было модно ходить на Болотную. А сейчас не модно, и все больше уже не ходят никуда.
Сейчас пойди куда-то сходи, да.
Тоже верно.
Так вот, я попытаюсь все-таки уговорить Дмитрия Глуховского обсуждать послание президенту, хотя он категорически против того, чтобы это обсуждать, мало ли чего наврет Путин. Вот вы такое уже написали, но перед тем, как я все-таки задам два вопроса, потому что, никуда не денешься. Он президент, вы считаете, что не слушайте его, он все равно наврет. Но есть люди, которые слушают, и которым вроде бы, мне кажется, надо объяснять, а в чем же вы с ним не согласны, мне кажется. Иначе вы оставляете этих людей с ним, с этой речью один на один, без посредников, они это впитывают, а вот этой прокладки, или как это назвать, уже не существует, которая способна хоть как-то что-то изменить в этом восприятии.
Да, я вот эта статья, о которой вы говорите, да, написал по своим впечатлениям от выступления. Но дело в том, что выступление Путина. Дело в том, что, мне кажется, нет никакой корреляции между тем, что Путин заявляет официально, да, и тем, что потом в стране происходит на самом деле.
Это да.
Это не связанные вещи. То, что он говорит, это такой сеанс телегипноза. Да? Он хочет, чтобы люди думали определенным способом. Он транслирует.
Если объясняет, внимание, как им думать, конечно. Объясняет, как им думать.
Вот, уже схему рассказал. Не видно украинцы. Никакого искреннего интереса в лицах политической элиты. Они же тоже все понимают. Да? То есть они понимают, что ну, реальные действия власти не связаны с ее риторикой. Да? Реальные действия власти всегда под ковром. Элита не должна четко знать, чего и ждать. Она должна все время находиться в состоянии такого тревожного ожидания. Она всегда должна беспокоиться за судьбу. У нее не должно быть никакой прогнозируемости. Каждый из этих людей, сидящих в зале, должен быть не уверен в своем личном будущем. Да? Тогда он будет лоялен. Тогда он будет лояльней. А страна должна вообще находиться в прострации, как мне кажется. То есть то, что мы видим несоответствие телевизионной картинки реальности, это официальная государственная политика. Страна должна существовать в воображаемом виртуальном мире, который создает для нее телевидение. Вот. И ни в коем случае люди не должны знать, что на самом деле на уме у президента.
Вот давайте мы посмотрим. Я попросила сегодня нашу студентку Анну Хламову, студентку журфака, выйти на улицу и спросить людей, слушали ли они Путина и что им запомнилось. Давайте посмотрим. Я еще не видела, вот сейчас увидим вместе.
Давайте. А что вам больше всего запомнилось в послании Путину к Федеральному собранию?
Вы будете смеяться, но я его не слушала, поскольку очень устала. Я работала целый день.
Чтобы бизнес вели и никаких налогов не было у бизнеса 3 года. Это очень хорошо. У меня вот сын занимается бизнесом, я очень довольна, потому что проверки действительно достали.
Налоговые преференции для малого бизнеса. А повлияло то, что такая серьезная риторика в адрес так называемых американских и всяких разных заграничных партнеров.
То, что Россия не будет преклоняться на колени перед Западом, то, что Украина поможет.
Это насчет возвращения активов денежных, в том числе, которые находятся за границей, и в связи с этим амнистия тем людям, которые переведут обратно деньги в Россию. Вот. Второе, пожалуй, как профессиональный военный, это то, что чтобы никто не думал о том, что можно с Россией разговаривать с позиции силы.
Ну, понятно, что он всех поблагодарил. Отметил работу чеченской милиции в борьбе с боевиками. Понравилось.
Что вам больше всего запомнилось в послании Путина к Федеральному собранию?
Либерализация бизнеса. Пусть только исполнит.
Не смотрела, была на работе, там нет телевизора.
Амнистия на офшоры.
Я думаю, что это слова о том, что Россия стала крепче. Именно с этим связано то, что Запад теперь пытается как-то сдержать Россию. И то, что Путин сказал, что это было бы в любом случае, даже если бы Крым не был присоединен.
Про Крым, наверное, Святое, Херсонес и бла-бла-бла.
Что вам больше всего запомнилось из послания Путина к Федеральному собранию?
Про налоги. Наверное, объединение Крыма с Крымом. Я думаю, так.
А вы знаете, я и не смотрела. Я была на концерте в честь годовщины защиты под Москвой.
Мне больше всего понравилось то, что он вообще очень хорошо сказал о русских и о том, что нам нужно возрождать русскую гордость.
Крым наш.
Но налоги не будут поднимать, он сказал, да. Вот это запомнилось.
Как это, господи, мораторий налоговый, да, вот больше всего.
Ничего.
Вы смотрели?
Ну, так смотрела. Но не могу сказать, что какое-то впечатление на меня это произвело. Меня сейчас больше интересует, что у нас кризис, и больше интересует, что происходит на Украине.
Все хорошо, жить будем хорошо.
Ну что?
Ну, что людей волнуют преимущественно налоги. Обратите внимание по поводу Крыма, гордости практически уже ни у кого.
Это уже нет, да.
Это отпустило немного, да. Ну, перестали на эту тему гордиться по телевизору. У людей сознание, к сожалению, как у рыбок вот этих аквариумов, 10 секунд после того, как они посмотрели телепередачу, они испытывают ту эмоцию, которая в них заложена телевизионным эфиром. А отпустило, там, рассказали про Донбасс, люди по поводу Донбасса переживают, показали сериал по поводу сериала тогда. Ну, вот как-то
Перечили
так.
Налоги.
Фрагментированное сознание, да. А теперь, реально людей видно, что тревожат налоги, да, потому что здесь речь об их кармане идет.
Радует.
И карман ошибка похудел, начиная с августа месяца, на треть примерно, да, если брать валютное исчисление. И москвичей-то, которые наверняка больше других ездят там в Турцию, Египет, а кто-то и в Европу, это затрагивает очень сильно. И у меня масса знакомых, которые почувствовали на себе вот это падение рубля, и которые немножко уже зажмурились, предчувствуя дальнейшее какое-то пике экономическое. Ну вот, а многие еще помнят, и ведь 98-й год, когда жизнь в стране немножко изменилась.
Они потеряли свои вклады в банках.
В 4 раза рубль рухнул, а до этого и вклады в банках потеряли. Мне кажется, такое есть все-таки базовое недоверие государству. Мне кажется, что нет никаких оснований верить государству в принципе в нашей стране. Государство всегда обманывало народ. Всегда его дезинформировал, всегда обманывал, никогда не говорил правду, потому что всегда было безотчетно.
Но, Дмитрий, вы знаете, выбора нет сейчас у людей. Выбора нет. Ну и вот что, от того, что они перестанут, им проще, проще
из глаз народа верить, я вижу, да. Что людей реально затронула и взволновала тема налогов.
Да,
теперь остается, чтобы, как сказал молодой человек, чтобы государство, или там девушка, чтобы государство выполнило эти обещания.
По поводу вставания с колен, я прочитаю фразу, которую Владимир Путин произнес. Если для ряда европейских стран, это очень интересная фраза, для ряда европейских стран национальная гордость давно забытое понятие, а суверенитет слишком большая роскошь, что для России реальный государственный суверенитет абсолютно необходимое условие ее существования. Вот он сказал, и люди, видите, как-то это,
Ну, это такая нормальная националистическая риторика начала прошлого века.
А национальная гордость – это для кого забытое понятие? Вы не подскажете?
Я не знаю. Если в Европе, если ты с немцами или с французами поговоришь про забытую национальную гордость, я думаю, что бы абсолютно ничто не согласиться. Да, им приходится поступаться частью экономического суверенитета для того, чтобы быть в Европейском Союзе.
Но национальная гордость, я не знаю ни одной
европейской. Европейский Союз – это, чтобы у нас там не рассказывали, значит, эти борцы с гей-пропагандой по телевизору, да, которые, уверен, сами там у самих рыльца в пушку.
Гей-пропаганда.
Да.
Рыльца в гействе.
Нынешняя Европа, это Европа цветущая, Европа более сильная, чем она была когда-либо, более объединенная, интегрированная, чем она была когда-либо. Европа, уже 70 лет почти не знающая войн, это Европа, находящаяся на пике своего могущества, на самом-то деле. И это Европа, с которой, в отличие от того, что нам пытаются нам внушить по телевизору, Европа, с которой Соединенные Штаты Америки разговаривают очень уважительно и ни к чему не принуждают, а по всем ключевым вопросам уговаривают, а Европа еще не всегда идет навстречу. Вот, поэтому изображать Европу как переживающую закат, распад, крах какой-то будущий, значит, кризис ценностей, это все бред. Это все совершенно неверно. А толерантность европейская, это, между прочим, дело завоевания последних буквально там полутора-двух десятков лет. Они это настолько остро переживают, потому что они только что к этому пришли. И это процесс становления. Да? Может быть, сейчас такая немножко компенсирующая дискриминация, что называется, да, когда они перебарщивают чуть-чуть с толерантностью. Вот, потому что еще не до конца понимают, где вот та грань, которая. Но совершенно очевидно, что Европа сейчас находится в таком состоянии, в котором она никогда вообще в своей истории не находилась.
Ну, поэтому он и говорит, что на всякий случай сами мы от них отпихиваться не будем. Сами. Он почему-то вот такую фразу
я вижу по поводу диссонанс. Сами. Я вижу здесь диссонанс.
Очень странно.
Такой прямо, он с одной стороны говорит, мы хотим с ними дружить, а потом они говорят, они хотят нас развалить. Потом он говорит, наши американские партнеры, а потом он говорит, как Гитлер пытался развалить, мы не дадим. То есть, меня удивляет, что людей ни в коем разе это не завораживает вот это вот расхождение в одной речи совершенно двух противоположных частей дискурса. С одной стороны, это враги, с другой стороны, это друзья. Мы не хотим изоляции, мы хотим суверенитета. И он, по-моему, сам не очень понимает, что именно он хочет сказать этим. Мы вообще как? Мы хотим быть частью мировой экономики или мы хотим бороться за свой суверенитет? Мы хотим с ними сотрудничать, или мы сейчас окопаемся вокруг, ощетинимся пулеметными стволами и будем держать границу.
И потом третий круг. Зачем с ними, с такими сотрудничать, которые вытворяют то, что он нам только что описал? Вот ты, руки по локоть в крови, поддержка террористов, поддержка государственных переворотов. Да, и вдруг зачем же с ними, с такими?
Вот он же напрямую обвиняет европейцев в том, что они инспирировали украинский кризис, что они теперь бросают Украину. А мы-то знали, что...
Не кризис, а расстрелы, убийства, вооруженные захваты. Ну, вот что поддерживают.
Поэтому я говорю, что это бессмысленное, как бы, с точки зрения здравого смысла выступление, которое просто обозначает какие-то эмоциональные моменты. То есть анализировать обращение, там, послание Федеральному собранию с точки зрения рационального какого-то мышления, это задача совершенно обреченная. Нужно говорить о том, к чему он хочет привлечь внимание, эмоциональное внимание населения.
Вот мне интересно даже, чувствуете ли вы себя носителем, Дмитрий? Мы будем доносить до людей за рубежом правду, чтобы все видели настоящий, подлинный, а не искаженный фальшивый
здесь
образ России.
Здесь я думаю, что речь идет об увеличении бюджетов Russia Today.
То есть никак не писатели, которые приедут и расскажут незамутненные...
Не думаю. Я думаю, что здесь речь идет о том, что надо открыть... Вот уже немецкая версия Russia Today открывается.
Да, британская.
Британская уже есть в Нью-Йорке, там, в Вашингтоне есть бюро и так далее. Я думаю, что теперь нужно на японском открыть. Вот,
это будет фраза... наполнение будет такое вот у этой части послания.
Японская, китайская. Правду с большой буквы.
Да. Хочу вас расспросить об одной истории, которую я, к сожалению, упустила, расшифровок не видела, записи не видела. Михаил Швидко очень высоко отозвался в своем интервью о вашей дискуссии с Захаром Прилепиным. Он сказал, что она была в рамках франкфуртской книжной ярмарки, что была такая тьма народу, и полицейские стояли в проходах не как полицейские, а как слушатели, ломились вас послушать с Прилепиным. Можете ли вы рассказать? Я, честно сказать, не видела, не слышала, и мне страшно интересно узнать, о чем вы спорили, почему такой ажиотаж вы вокруг себя развели на чуждом Западе, на чуждом Прилепину Западе. Что это было?
Ну, вопрос в том, насколько и Прилепин чужд Запад, потому что он с удовольствием там катается и выступает. Не то, чтобы он сидел все время в Новороссии. Нет, речь шла именно об отношениях между Россией и Украиной, о том, что Россия делает с Украиной. И, конечно, Прилепин считает, что Россия там защищает интересы и жизни, может быть, даже граждан, которые стремятся вернуться в ее лоно на территорию Украины, да, и так далее, что, думаю, что там такой вполне себе апологет Новороссии. А я считаю, в свою очередь, что Россия просто искусственно дестабилизирует ситуацию на Украине, инспирирует всю эту историю, создала какие-то бездушные големы-конструкты, это ЛНР, ДНР, которые никак не имеют никаких исторических прообразов, ну, просто совершенно какой-то такой механический конструкт, созданный в недрах администрации президента.
Да еще обозвали Новороссию то, что никогда не было в Новороссии. Самое обидное.
То есть я вообще здесь, ну, честно говоря, то есть, с моей точки зрения, то, что происходит на Украине, что Россия делает на Украине, это сцена ревности «Не достанешь ты никому». Это первое. И второе, это телеспектакль, предназначенный для российских телезрителей, в котором страдают преимущественно украинские граждане. Вот. Ну и некоторое количество там российских наемников. Да? А также, как мы знаем, кадровых российских военных, которые были туда отправлены, переодеты, там перекрашены и отправлены туда в качестве, я не знаю, кого, каких добровольцев. К сожалению, некоторые из них погибли, как мы знаем, из расследования Льва Шлосберга в Пскове. Вот. И вот, собственно, по этому вопросу у нас была дискуссия.
Кого переговорил, по вашим ощущениям? И на чьей стороне были симпатизанты?
Тут немножко, так сказать, как с инопланетянином спорить для нас с Захаром, потому что, что бы я ни говорил, он остается при своей точке зрения, а я остаюсь при своей. И там в зале, кстати, были вполне себе симпатизанты его позиции, которые говорили, что да, там Соединенные Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию, там Россия просто вынуждена защищаться и так далее. То есть, ну, это хорошо известная параноидальная логика, она мне понятна. Да, я ее не разделяю, но я вижу, как, почему люди оказываются перед ней уязвимы, почему они ее проповедуют. Вот, то в позиции придерживается Захар, как бы, по крайней мере, как публицист, да, я это понимаю, вот, но не разделяю. В личных разговорах с ним, конечно, проще найти какую-то общую точку зрения, чем в публицистических, но я считаю, что...
Чем публичных.
Он имеет на это право, с другой стороны, потому что он об этом говорил всегда. Вдруг он попал в государственный тренд, его стали цитировать в вечерних новостях, «Переспокойной ночи, малыши». Вот. Но, с другой стороны, он не кривит душой, он не конъюнктурщик, он, в общем, всегда примерно про это говорил, всегда ностальгировал по Советскому Союзу, всегда хотел его установить, и просто так совпало, что сейчас государственная машина, значит, приняла его в свое лоно, потому что то, что он говорит, совпало с новым официальным дискурсом.
Вы читали его «Обитель»?
Да.
И?
Ну, слушайте, это хороший приключенческий роман, первые 600 страниц, а последние 200 страниц – это как два рассказа Шаламова. То есть я считаю, что это хорошая вещь. Наверное, это, может быть, была действительно лучшая вещь, написанная на русском языке в прошлом году. Но те, кто читал Шаламу, конечно, их там трудно удивить таким романом.
Да,
Вот моя позиция. При этом, наверное, это лучшее из того, что написал Прилепин.
Когда вы заговорили о реакции вот этого зала, который сидит за границей во Франкфурте, я как раз подумала о том, что, мне даже интересна ваша версия, я встречала массу людей, выезжая уже в этом украинском году, в том числе в Штатах, которые рассказывали мне, что каким-то образом эмигранты, русские эмигранты, оказались охвачены все той же пропагандой еще почище, чем те, которые живут здесь. Вы в социальных сетях, вы видите это, что вам вдруг пишет и пишет человек «Крым наш», который давно не живет не то что в Крыму, не в России, выехал. Вот как это объяснить? Как туда-то это прошло, проникло? Да, мне говорили, они действительно сидят прилипли носом к этому русскому телевизору. Но все равно он же выходит на улицу, у него другая среда.
Знаете как, если говорить о психоанализе,
да.
Очень важное, вот в чем искренность выступления Путина, и в чем искренность его позиции в крымском кризисе. Он считает, что он протягивал им руку дружбы, да, ему туда плюнули. Угу. Вот он так действительно считает. Он пытался интегрироваться, его не пускают. Ну, конечно, я бы на месте Европы тоже, какой бы здесь ни был
он
достаток...
Он совершенно забыл, что он разрушил это европейское соглашение. Это он выпускает вообще.
Дело даже не в этом. Но
как не в этом? Он же просто... Он сам себя назомбировал.
Изначально Путин, наверное, хотел быть европейцем. Да? То есть он видел будущее России может быть приближенное к Европе. Да? И предпринимались усилия по отмене визового режима и так далее. И, возможно, какие-то интеграционные шаги. Но понятное дело, что когда... То есть Европа даже не слишком хочет Украину интегрировать, потому что это 50 миллионов голодных людей, которые к тому же управляются совершенно организованной преступностью. Да, управляли. Сейчас, я думаю, ситуация может быть будет меняться, а может и не будет. Может быть, просто поменяются персонажи. Это трудно сказать. Значит, ну и в случае с Россией то же самое. Как можно Россию, которая управляет не демократией, а которая управляет коррупционной пирамидой, кооператив, который опирается там, на РПЦ, на КГБ, в частности, там, на организованную преступность настоящую.
А голодного народа еще больше?
Да, ну вот как можно всерьез говорить о том, что взять, отменить... Ну, то есть, да, должны быть десятилетия реформ какие-то, да? То, что страна начала опираться не на воров в законе и на силовиков, а и на прокуратуру, и на спецслужбы, а на средний класс и так далее. То есть, ну, нельзя. И Путин, я думаю, что, как и многие россияне, чувствуют себя там отверженным.
Тот момент
мы протягиваем руку дружбы, там, мы на все, там, мы вот вам все.
Нет, этих берут, а нас не берут. Вот как
и
такой
к тому же
момент,
латышей каких-то там берут, да, и какие-то эстонцев берут, которых мы всегда за тормозов считали.
А потом и украинцев с Януковичем.
Вот мне кажется, что есть эмоциональное ощущение отверженности. Когда мы хотели как лучше, а вы нам все равно не поверили, мы вам протягивали руку, вы нам в эту руку плюнули, мы говорили, давайте уничтожим все ядерные ракеты, а вы свои не уничтожали, а вы нас окружили этим, вы нам не верите. Ах так, ну тогда вот так. И вы нас еще к тому же отбираете наши традиционные сферы влияния. То есть вот есть настоящее, я вижу, и такое подлинное разочарование в диалоге с Западом. То есть нас все равно не держат за равных, и к нам все равно относятся как закодировавшимся алкоголикам.
Ну так вот он же от обиды и порушил те договоренности Запада с Януковичем от обиды от этой тогда.
Мне кажется,
да. А сейчас об этом забыл, что это он порушил.
Ну, мне кажется, а вот почему русские в изгнании, в эмиграции разделяют это, мне кажется, здесь накладывается, возможно, личный опыт взаимодействия с иностранцами. Когда ты русский, ну ты вот говорящая лошадь, да? То есть я, как человек, часто бывающий за границей и пару раз и пытавшийся эмигрировать, я могу сказать, что есть такое ощущение, я лично через него прошел, все равно есть какая-то настороженность. И все равно каждый раз, когда ты говоришь, что русский, тебе немедленно вкатывают, значит, войну в Чечне. И ты должен оправдываться за войну в Чечне. Я говорю, ну подождите, но там же были же захваты заложников, были теракты, и там и в Москве, и там, и сям. То есть мы были вынуждены действовать, там, и так далее. То есть... русский, русский за границей все время должен оправдываться, что он русский. Ну, должен оправдываться. Да? И я думаю, что вот эти люди, которые живут в диаспоре, вся эта русская диаспора, да, русско-еврейская диаспора, в, там, в Штатах и в Германии, и в других странах, она, эта диаспора, на себе постоянно ощущает вот это какое-то недоверие, необходимость оправдываться, что русский. И вот когда Путин вдруг именно это чувство делает как бы эмоциональным оправданием своей политики...
То есть она тоже немножко встает с колен.
Она
со встает, своих эмигрантских
колен. Она чувствует, как называется, консонанс в такой, ну, смысловой, и не столько смысловой, сколько эмоциональный. То есть да, нас тоже отвергают, да, мы тоже тянули руку, да, нас тоже не хотели принимать, да, к нам тоже относятся с подозрением, да, и мы чувствуем, что с Россией происходит то же самое. И поэтому они оказываются перед такой тенденциозной подачей информации, перед пропагандой уязвимы.
Но все-таки, тем не менее, эта теория, которая охватила...
Как я как психиатр.
Да. Нет, ну я совершенно согласна. Все-таки мне кажется, что мы с вами немножко, вы по-своему встаете с колен, мы по-своему, подпитавшись вашим вставанием с колен, у нас тут свои.
Проблема есть в том, что как уже было сказано, мы не столько стоим с колен, сколько становимся на четвереньки в этой ситуации.
Да, но это вы так думаете, опять же. Вот 98% думают, что они встали. Это
80, я бы назвал вот текущую ситуацию таким бесштанным патриотизмом. Ой, патриотизмом, империализмом. Понимаете? То есть, когда империализм, когда Китай, демонстрирующий в течение последних 30 с лишним лет 10% экономический рост ежегодно, параллельно развивая свою армию и параллельно скупает Африку с ее природными ресурсами и Латинскую Америку, и при Януковиче чуть ли не треть там украинских плодородных земель через коммерческие компании, когда вот такое вставание с колен, да, и когда имперские амбиции начинают, ну, просто кафтан оказывается уже тесноват, да, мускулатура там и жир прорастает, да, и уже трескаются вот эти национальные границы китайского кафтана этого. Это одна история. А когда нечем, прошу прощения, задницу прикрыть, и при этом мы берем дедовскую шашку с стены, садимся на деревянную лошадь и начинаем вот так вот скакать и кричать «Крым наш», это совершенно другая история. То есть я, может быть, в душе-то я империалист даже. То есть я считаю, что Россия, конечно же, должна вернуть там свои утраченные позиции.
Я уже прям гимн зазвучал. Россия, великая наша держава.
Однозначно, ну, зазвучал. То есть должна быть уж мощная региональная держава, демократической, действующей в плотной кооперации со странами Запада, которыми мы, конечно, гораздо ближе все-таки, чем к Китаю, да, и интегрируем глобальную экономику, но вовсе ни в коем случае никакой не распад, не дезинтеграция, не ослабление, не американский протекторат, ничего подобного. Вот только путь к этому, он ровно противоположен. Мы идем совершенно не в том направлении. То есть сначала экономика, сначала гарантии гражданских свобод, право собственности, через это подъем среднего класса. Страна не может опираться на 3-4 нефтяных компании, какие бы они расчудесные ни были. Страна должна опираться на личную свободу и личную инициативу каждого человека.
Уже тогда ответили, она может, как тогда Китай... Тогда она выберет себе нового президента, и это будет не Путин, этого
в этом,
и
это проблема когда стратегическая, потому что средний класс очень скоро начинает требовать политических прав.
У нас 5 секунд на то, чтобы ответили, сколько он еще будет сидеть у власти, Владимир Владимирович. Вы же футуролог.
Это непредсказуемо. Он в отличной физической форме. Говорят, что он колет с какими-то корейскими вакцинами молодости. Поэтому я думаю, что всегда. У меня есть роман всегда. «Будущее», да, в котором как раз в частности описано, что российская политическая элита, получив доступ к генетической инженерии, консервируется навечно.
Да. То есть это навсегда?
Это навсегда.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы с писателем Дмитрием Глуховским.
Формулировал в своем стихотворении «Ямбы» русский поэт Иннокентий Анинский, сам одно время своей жизни заядлый картежник: «Вы, карты, если что, в одно и то же время, приманчивее вас, пошлее и страшнее».
В «Поверх барьеров» передача «Карты и картежники».
Среди картежников я находил удивительно интересных, интеллигентных людей. Они читали то, что я никогда не читал, и то, что в университете не преподавали. Они знали Марселя Проста, они знали Хемингуэя. Короче говоря, они для меня открывали западную литературу. Все они играли в проферанс.
ко мне однажды пришел негритянский царек, который работает рядом в ЮНЕСКО, и застенчиво спросил у меня, стоит ли ему убивать собственного брата и садиться на трон вместо него. Но я увидела пленного орла и сказала, посадят вас.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.